Как-то последние годы, года так 3-4, каждый раз, буквально накануне 10-го швата, я вспоминаю о том, что пора бы выучить маймор Босилигани. Вернее, те майморим Босилигани, которые относятся к данному Йод-Шват и наступающему, соответственно, году. И вот как-то не получается у меня вовремя об этом вспомнить, теперь уже как всегда практически. Но, как всегда, большой проблемы об этом не вижу, поскольку содержание майморим Босилигани имеют отношение к любому времени, ну и уж тем более имеют отношение ко всему наступающему в Йод-Шват году. Следовательно, ну, значит, выучим мы их чуть-чуть попозже. Но к чему это я? А к тому, что мы сейчас сделаем достаточно существенный перерыв в изучении самых вов. И начнем изучение майморим Босилигани, имеющих отношение к нашему году. Я постараюсь в кратком описании данного подкаста поставить ссылку на объяснение того, каким образом майморим Босилигани имеют отношение к Йод-Шват, поскольку эту историю не вижу смысла рассказывать после, я не знаю, скольки там, 20-30 пересказов подобной истории в прошлые годы. Скажем только одно. Традиционно община хасидов Хабад, ну и на самом деле все те, кто интересуется внутренней Торой и хотят жить в ногу со временем, каждая десятая швата, то есть тот день, когда ушел из мира предыдущий, скрылся, вернее, так мы договорились обозначать это событие, скрылся из мира предыдущий Ребе и принял на себя ровно через год Несиус наш Ребе, изучать очередной маймор Босилигани. Гемшех Босилигани предыдущего Ребе, который явился духовным его завещанием и был издан в день его ухода из мира, содержит в себе 20 пунктов, каждый из которых в последующие годы на протяжении 38 лет наш Ребе комментировал, произнося каждую годовщину, каждый йорцет предыдущего Ребе, произнося маймор, посвященный соответствующему пункту. Ну и нетрудно догадаться, что таким образом накопилось 38 майморим, которые комментируют и по нескольку раз комментируют, по нескольку майморов на каждую дату, как бы на каждый перед, на каждый пункт гемшеха предыдущего Ребе, комментирует этот гемшех. Каждый год принято изучать те майморим, которые соответствуют пункту, который Ребе комментировал бы, если бы продолжал это вот в нынешнем году. В нынешнем году нам предстоит изучить, ну то есть вот сейчас мы начнем изучать и будем изучать, по всей видимости, вторник и четверг Блинедер, и эти майморим будут публиковаться вместо уроков, вернее, эти уроки будут публиковаться вместо уроков по самых вов. Будем изучать три маймера. Два маймера Босилигани и один Вайебешалах, который также имеет отношение к этой, ко всей этой истории. Майморим, которые в основном будут посвящены исследованию 11-го пункта из гемшеха предыдущего Ребе. Именно 11-й перек Ребе комментировал бы, если бы продолжал комментировать майморим и сейчас. Вернее, простите, даже 4 маймера. 3 маймера Босилигани, 2 из которых были произнесены в году Ков Алиф, а 1 Мем Алиф. И Вайебешалах тоже от года Ков Алиф. Ну и сейчас традиционно у нас, в общем, программа «Максимум» исследовать сам тот пункт гемшеха предыдущего Ребе, который мы дальше будем прояснять с помощью нашего Ребе. Пункт достаточно развернутый, достаточно объемный. Ну, надеюсь, что мы уложимся в одно занятие. Не уложимся, значит уложимся в два. 11-й пункт открывает новый маймер в гемшехе Босилигани, который называется «Левайр Боми Кейсер Ма Шиесруэл Некроем Цивас Авая». Напомню на всякий случай, что изучаем мы не маймор Босилигани, маймор Босилигани – это всего лишь один из майморим, который входит в этот гемшех, а именно гемшех, Гемшех получает начало по первому маймеру, который открывается словами Боси Легани из «Песни песней». А сам Гемшех включает в себя вот эти 20 пунктов. Это несколько майморим, и в данном случае мы начинаем третий из маймеров, который называется «Левайр Бэмми Кейсер», «Маша и Соль» и так далее, дабы объяснить еще более глубоко то, что евреи называются «Цивес Авая», называются «Воинством Бога». Опубликован этот маймер был в Пурим Товшин Юд, то есть того года, когда предыдущий Ребе ушел из мира. Итак, «У Левайр Бэмми Кейсер, Маша и Соль, не кроме Цивес Авая», дабы объяснить еще более глубоко, почему евреи называются Цивес Авая, воинством Всевышнего. Эта тема уже начала подробно достаточно обсуждаться в предшествующих пунктах и была уже раскрыта в какой-то мере. Вот Ребе предлагает шагнуть еще глубже, предыдущий Ребе. «Дешем Цвоес гу шем кодейш». «Имя Цвоес» — это святое имя. Среди имен Всевышнего нестираемых есть также и имя Цвоес. «Дегу мязайн шеймес шейна нюхоким». «Вешем зэ низгала лиде анвиим». И это имя было раскрыто пророками. Ну, фактически, это в какой-то мере повторение сказанного выше. Это имя появилось именно в книгах пророков. Во всяком случае, в качестве имени. «Дебетейра лой низкашем свойс». Поскольку в Пятикнижии, не упоминается имя Цвоес. «Вниска рак Цивес Авая». А что упоминается в Пятикнижии? «Цивес Авая» – воинство Всевышнего. Ну, понятно, «Цвоейс», то, что, кстати говоря, транскрибируется как «Саваоф», не нашими авторитетами. Это имя, которое в дословном переводе, ну вот, в прямом переводе означает «воинство». Так вот, в виде имени Всевышнего это имя появляется, это слово фигурирует в книгах пророков, где пророки используют его как бы как имя. Но само слово «цвейс» в значении «воинство» появляется ранее. И, в частности, при рассказе о выходе евреев из Египта, где евреи называются Цивес Ашем, воинством Бога. Векои Ял Исруэл. И получается, что в книгах пророков это слово зачастую, во всяком случае, ну, в определенном контексте, вот когда оно используется как имя, указывает на Всевышнего, а в Пятикнижии оно указывает на евреев, потому что Цивес Ашем – это именно обозначение евреев. Даже в нескольких местах вот таким образом называется еврейский народ. И необходимо понять, в чем достоинство такого обозначения. Клоймер бисвиль эйзе майлу мадрейга не кроем Исруэл бешем Цивес Авая. То есть, разобраться в том, в связи с каким достоинством, с каким таким качеством, с какой ступенью, которую они занимают, евреи называются Цивес Ашем. В той разы нитнул Исруэль бейциосами Мицраем давка, и это название было дано евреям именно при выходе из Египта. И вот каким образом это можно прояснить. Начнем вот с чего. В Мидреш Раба, Шмейс Пей Гимал, приводится следующая идея. Шми ато мивакеш лейда лифи масай ани никро. В ответ на вопрос со стороны Моше Рабейну Всевышний отвечает ему. «Ты хочешь узнать мое имя? Я называюсь по моим действиям». «Векшаани нилхам им решоим, ани никрот своис». И вот когда я, Мидраш такой вот описывает диалог между Моше Рабейну и Всевышним, понимая, что такое Мидраш, что это толкование, что это непростой смысл, трудно сказать о том, этот разговор, каким образом состоялся, ну и вообще, на самом деле, описание диалога между Моше Рабейну и Всевышним, это такая вещь многогранная, многослойная. Но так или иначе, на каком-то уровне реальности вот такой диалог, он мог состояться или таки состоялся. Мойша Рабейну спросил у Всевышнего о его имени, как он называется, а Всевышний ему ответил: «Вот я называюсь сообразно тому, чем я занят». «Кшаани нилхам решоем», когда я воюю со злодеями, «они никер цвоес», я называюсь цвоес. «Имкен муван дешем цвоес гушем милхома». Ну, отсюда понятно, хотя это понятно было вроде бы и вне этого толкования, что имя цвоес связано с войной. Что оно вот как-то выражает какие-то достоинства, связанные с войной. Скажем, Всевышний называется цвоес, когда он воюет со злодеями. «Вэхэн исо бэшарэй ойра, лэраби ёйсэв жиктилья». Это такая книга мудреца, жившего в 13-14 веке. «Дэшэм цвоэз гу бэнэцэх выгоид, умешом нимшэхой скола мэлхомэй шэбэйлэм». Что имя цвоэз связано со сферот «нэцэх» и «гоид», и оттуда привлекаются все войны, которые в мире идут. То есть, это вот такое военизированное имя. «Вацор лиговин мау ашайхус де милхома ленецах вегоид». И тогда у нас следующий ход. Это мы предваряем последующее рассуждение и отходим, как всегда, немножечко назад. Следующий шаг назад. Тогда надо разобраться в связи между войной и нецах и гоид. То есть, вот эти шары и ойра упоминают о том, что это имя связано с Нецех и Гойд, и поэтому, мол, и оттуда происходят все войны, потому что они связаны с Нецех и Гойд. А в чем связь между Нецех, Гойд и войнами? Шииги мишом мишохин кол михом и шебеилом, вплоть до того, что оттуда привлекаются из Нецех и Гойд божественных, привлекаются все войны, которые в мире идут. Вегины ини на ницохан шаих бембегодель давка. Демиша ушофел бейрах, гине им йойм родом кнегдой лой енацеах. Еще момент, который хочет Рэбе оговорить. Нецах и Гойд. Ну вот, кстати говоря, Нецах вроде как и так понятно, как это связано с войной. Нецах в переводе победа. Победа или вечность. Ну, победа в том числе и вполне себе с войной вяжется. Так вот, этот самый Нецах, говорит Рэбе, это момент, который связан именно с человеком, ну, с мощным, сильным, большим человеком, Одом Годель, Бегодель Давка. Потому что человек, который представляет собой там ничтожество в каком-то плане, у него не может быть никакого нецеха. Если кто-то против него что-то скажет, если большой человек против него что-то заявит, будет противостоять ему, то он не победит. Эло йохал ланейс азус. То есть, он как максимум может снагличить, на наглости выехать. «Ведавка миши гу годель, а рейеич бой мидаса ницохин». Победоносностью обладает именно человек, который вот велик в каком-то отношении и способен, как ледокол, пройти сквозь все преграды и так далее. «Декаашер йойм родом довар нэгдой, ой ясы довар шейны керцыней». Именно большой человек, великий, если кто-то, какой-то другой человек заявит что-то против него, или попробует что-то сделать, супротив его воли, «ин и на цех кнэгдой лэгэйцы кэйр циткей». Вот он, значит, проявит свою победоносность, пройдет сквозь него, как нож сквозь масло, как ледокол сквозь льды, выводя на свет справедливость свою. «Вегуал дэрэх шомра рабейсейну йоймаков гималалев». И это подобно тому, что говорят наши мудрецы в трактате Йойма в таком-то месте. «Кол талмит хохам ше эйни нойким венойтер кинахаш эйни талмит хохам». Всяких талмит хохам, который не мстит и не помнит зла, как ни парадоксально, да, есть прямой запрет мстить и помнить зло, как змей, он не талмит хохам. Вапируш Раши, и Раши там объясняет, нойким никмос и венойтер эйво белибей кенахаш, то есть, что он отмщает и хранит зло в своем сердце, как змей, в айнадию кенахаш давками мывуэршом, и смотри, как объясняется там именно привязка к этому самому змею, почему, причем тут змей. Но здесь Рэбе это все равно не поясняет. Вейгикшо бегемора вегоксивло этикомило эситеир. И в геморе, разумеется, ставится вопрос, странное какое-то высказывание. То есть талмид хохам, который не обладает этими качествами, он вообще не талмид хохам, гемора говорит. Но дело в том, что это качества плохие. Месть и вот злопамятность – это вещи, которые просто запрещены, причем запрещены запретом письменной Торы, таким вот наиболее фундаментальным запретом, наиболее на фундаментальном уровне. Написано же, говорит гемора, «Лойси коим в лойси тоэр, не мсти и не будь злопамятным, не храни зла». У Микол Моки Марейей Жгетрал и Талмит Хохам ли есть Нойким Венойтер. Каким же образом, интересно, тогда для Талмит Хохама вот есть разрешение мстить и хранить зло? Омна маны кима ва нытира шамутерес ли Талмит Хохам. Но вот это ныкима и нытира, возможность мстить и хранить зло, которое разрешено Талмит Хохаму. В ойд йойсер шамихуя в бог. И даже более того, не только разрешена, но, как мы видим из этого утверждения геморы, Талмид Хохам обязан быть мстительным и злопамятным. «Эйни хасвишолам аникиму анетира амура бетейра». Это не та месть и не то злопамятство, которые запрещаются Торой, стихами, на основании которых гемора ставит свой вопрос. «Веки омрам шом агубе момен гудихсив». И как объясняют, разрешают этот вопрос мудрецы там, в геморе, там, в смысле в запретах, которые предъявляет письменная Тора, говорится о имуществе. «Вегайну де аныкима венетира мухиевес леталмит хохом эйно бишвиль момен». То есть, месть и злопамятство, которые разрешены и даже более того заповеданы Талмит Хохому, они не имеют отношения к имуществу. «Ой або алидей момин» или «к тому, что происходит благодаря имуществу, в связи с имуществом». «У микол моки мары зен и кима венетира». И несмотря на это, данный процесс называется «некима венетира». Сейчас дойдем до конца мысли и подсоберем ее. «Элоши ешт тнай бедовар». Единственное, что есть здесь определенный тнай, условия. «Шиие талмит хохам давка». Что человек, он должен быть действительно Талмид Хохам. Талмид Хохам, гуша микабель мина хохам. То есть, в смысле, если он Талмид Хохам, действительно Талмид Хохам, то тогда для него разрешены вот эти некима и нетира, которые, с одной стороны, не те некима и нетира, которые запрещены Торой, некима и нетира, связанные с материальной жизнью, но, тем не менее, называются некима и нетирой. При каком условии ему это разрешено, если он настоящий Талмид Хохам? А что такое Талмид Хохам настоящий? То есть, там категории Талмид Хохама, сертификация их, кем производится. Рэбе предлагает посмотреть на сам термин Талмид Хохам с более внутренней стороны. Кто такой Талмид Хохам? Это тот, кто учится у Хохмы, тот, кто принимает от Хохмы. Вегу тофеле лео. И становится вторичным, принимающим, подчиненным ей. «Вэгайну дэхолас ейса виньона губишвиля хохма». То есть, проще говоря, Талмид Хохам на уровне модели, на уровне идеала. Это такое существо, даже не знаю, можно ли его человеком обозвать. Но вот такой человек, который до такой степени подчинен хохме, что вся его деятельность, абсолютно все в нем – материальная деятельность, духовная деятельность, все в нем ради хохмы. Шезеу бихлолу сыня на ницохен, ва ницохен губи годль давка. И вот такая позиция, она в общем ключе представляет собой идею ницохена, победоносностью той самой, а победоносность, она связана именно с большим человеком, как мы сказали выше. Вехол миши годль йойсер мидаса ницохен губи йойсерет слой. И чем более велик человек, тем он обладает большей вот этой победоносностью. Велахена мелех ши годль миколом, и по этой причине король, который выше всего народа, более велик, чем весь остальной народ, безоговорочно, Дезеру майле самелеши убехир го ом ве годель мегем. В этом заключается, то есть это определение короля. Король по определению своему является избранником народа, избранником из народа ве годель мегем и более великим, чем они. Век мой шикос в габи шауль, Шмуэль в таком-то месте, и как сообщает Тора применительно к королю Шаулю, первому еврейскому королю, который, в общем, в каком-то смысле определяет стандарт королевской власти. В книге Шмуэля в таком-то месте. «Ве эйн иш мибны Исруэл той в мимену мишехмо его майло гавоя микол го ум». Там король Шауль описывается следующим образом. «И нету другого среди сыновей Израиля лучшего, нежели он. От плеча и выше он вознесен надо всем народом». Ну, насколько я понимаю, это следует понимать как вознесенность над народом, приподнятость над народом на порядок. То есть, несопоставимую приподнятость. Чуть ли не несопоставимую. «Велахен гиней бой шаих инина ницохан юйсер». И по этой причине для него вот эта идея ницохона, она еще в большей степени актуальна. «Легалс рыцойный вехевцей лаяйцини схойный». То есть, ему этот ницохон зачем? Для того, чтобы проводить в жизнь свою, вот, свои взгляды, свою политику. Для того, чтобы раскрывать волю свою и желание свое. Рациональный хэхэфцей, как вы, наверное, помните, это разные уровни желания. Внешняя воля, более внутренняя воля хэфэс. Легойцы нисхойны для того, чтобы вывести их на поверхность, реализовать их. Вот для этого ему необходим ницохон. И чем больше человек, тем больше ницохон, а он наиболее велик вообще изо всех. Следовательно, ницохон его наивысший. Дезеу гамкен сиба сынина милхома лыгойце аницохин. И в этом причина войны вывести лыгойце аницохин, по-русски это калично, это плохо переводится на русский, ну, ради победы. То есть, вот эта победоносность, она необходима для того, чтобы в результате реализовать военный замысел и так далее. «Дегины бемилхома ары ейштейньоним». В войне есть, что вот в войне, это мы еще, насколько я понимаю, на шажок отступаем назад, теперь, а теперь о войне. В войне присутствуют две идеи. «Аришой на лишлэл шлаль воловейс баз». Завоевание трофеев. То есть, война может вестись ради того, чтобы получить некую прибыль, завоевать, на самом деле, насколько я понимаю, в том числе территории, скажем. Неважно, какой профит получает государство, там, совершая захватническую какую-то войну, так или иначе, она что-то получает при этом, захватывает. «Веабей сынина милхома гулы яйцини схойной», а второй вариант войны, вторая направленность, вторая задача, функция войны. Шии керцойны виховцей. Достижение влияния. То есть, война как средство вот именно воплотить эту победоносность. То есть, захватить влияние, настоять на своем, добиться реализации какого-то, там, установления какого-то порядка и так далее. Шии керцойны виховцей так, чтобы, ну, скажем, другое государство, которое захвачено, чтобы оно действовало согласно воле короля. Шезеу икера милхома виньона легейц нисхойный. Вот это на самом деле является наивысшей степенью, наивысшей формой войны. Де милхома лишли шалар вилаве из вас, поскольку война, которая направлена исключительно на захват имущества, скажем, гум милхома шелькоях вегвура бельвад. Это война, в которой задействовано, ну, вот это, на самом деле, ограбление в каком-то смысле. Такой пиратский захват, пацанский обыск. Это война, в которой задействована исключительно гвура. У милхома, ну, я надеюсь, что понятно, что мы, когда занимаемся этой темой, мы рассуждаем на достаточно поверхностном уровне, но на самом деле ясно, что мы затрагиваем те вещи, которые обладают исключительно глубоким внутренним значением. В частности, когда мы говорим про ницохон, сейчас мы обсуждаем, в общем, в основном идею ницохона вот в этом сегменте пункта, то мы говорим, естественно, не просто о победоносности, там, способности короля настоять на своем И вот такой, я даже не знаю, как на русский это перевести, но способности масштабной личности задавить все вокруг и настоять на своем. Сколько о сфере нецех, то есть об определенном божественном качестве, которое обладает некоторой спецификой, в которой мы пытаемся разобраться на примере взаимодействия между людьми, там, позиции короля и так далее, Талмид Хохама. На самом деле, кстати, король и Талмид Хохам связаны между собой неразрывно, поскольку Манмалки Рабонан, как раз недавно цитировали в каком-то, кажется, в какой-то из бесед на утреннем Хасидусе, Манмалки и Рабонан, мудрецы, подобны королям. Так вот, война, которая направлена на получение, на захват трофея, это война такого вот низового толка, примитивного толка, которая подразумевает задействование только качества гвуры, то есть, ну, вот именно силовых каких-то моментов. По сути, она, наверное, не очень отличается от пиратского захвата. У милхома бихлолус клоймера аскола, чтобы милхома гули яйцы, а не цохен, шиие кехевцы в кевере цейней. А война в более общем ключе, то есть это, ну, в лучшем случае захват трофея, это какая-то вот такая вот частная функция войны, которая не может рассматриваться как ее такой сверхрезультат. А война в целом, то есть там военное искусство и все вот, все, все вот это. Направлены на то именно, чтобы лыгойцы, а не цохен, вот не нахожу опять же русской какой-то, русской кальки такой удачной для выражения этого оборота, лыгойцы не цохен, дословно вывести победу, то есть, ну, достичь реализации воздействия на окружающие какие-то пространства, скажем. Шиики хевцы верецойны. Таким образом, чтобы подчинить их хейфицу и родцину. Воле. Ну, понятно, возвращаясь к разговору о том, что здесь задействованы какие-то очень внутренние вещи. Гвура относится к области достаточно низких элементов, относящихся к эмоциональным качествам, к мидейс. А наведение порядка вокруг, то есть подчинение окружающего пространства воле, задействует именно аспект воли, который вознесен вообще надо всем, в том числе над разумом и так далее. Омнам гамзе инина ницохен гудавка кшиеиш минаги там инео миакев ве оз шайх ницохен. При этом идея ницохена, она актуальна именно тогда, как бы мы ни рассматривали войну, как захват имущественный или как наведение порядков каких-то, настояние на воле, подчинение какой-то области некоторым взглядам. В любом случае, ницохен актуален именно тогда, когда есть противостоящее начало, когда есть мойнеа умиакев, когда есть препятствующий, когда есть тормозящий процесс. Вас шайх ницохен, и тогда актуален ницохен. Тогда есть возможность говорить о победе, о пробивании там какого-то препятствия и так далее. Дебилой минаги тейный шайх инин аницохен клол уманик малхусы кеховцей. Поскольку без противостоящего начала ницохен невозможен, он просто не то что невозможен, не актуален. И король, например, если ему никто не противоречит, то он может никакой ницохен не задействовать, он ему просто не нужен. А он управляет своим государством таким образом, как он хочет. Без нужды подчинять что-то своей воле, вот этому, как я хочу, что-то подчинять. Омнам кашер хофиц бейзедор вешный минагит лазе, но если он чего-то желает, и есть противостоящее начало, которая стоит на его пути к желаемому, а зоймет бы ницохен кнегдей умойцы ницхойный. Тогда он восстает со своим ницахоном против него и выводит ницхойный, то есть вот реализует свою победу. Увишвиль ницуаха минагит арэйми вазбис кол сгулис аэйцерис. И для того, чтобы одержать победу, король в такой ситуации, когда есть противник, И вот надо его каким-то образом сломить. Ради того, чтобы сломить этого противника, король готов разбазарить все драгоценности своих сокровищниц. Дегойн йокар аниесав венигбаз бемешекама шоним медоер ахар доер. То есть разбазарить, вложить в это, короче говоря, все сокровища, драгоценности, которые собирались понемногу на протяжении многих лет из поколения в поколение. Ваашер мейлам лоиштамеш бамизе лишум довар. И даже те драгоценности, которыми король вообще никогда не пользовался и в голову не приходило ему использовать их каким-то, там, вкладывать их в какое-то предприятие. Векомус вехосум мейн колруе. И те сокровища, которые были скрыты от глаз любого, то есть которые хранились настолько, которые были настолько далеки от реализации, там, от вложения в какие-то предприятия, от обмена на денежные знаки, там, что они вообще хранились в тайне, никто их не видел. Гинибеис ницухамилхома умивазбис колаэйцерис. Вот король, если ему не удается при помощи имеющегося ресурса одержать победу в войне, он готов растратить все свои сокровищницы, включая те, которые были там закрыты от постороннего глаза, совершенно скрывались, никто не знал, что они вообще есть. То есть, если королю никто не мешает, то ему ницохан вообще не нужен. Если ему кто-то мешает, то и он может победить имеющимся ресурсом, то он просто его задавил имеющимся ресурсом, и все. Если требует того ницохан, то есть одержание победы требует вложения в это дополнительных ресурсов, то вообще нет таких вещей, которые король бы счел невозможными для расходования ради достижения победы. Вегули фиш демидаса ницохин, гули майлами мироцин вейнек. Почему? Потому что качество ницохин, качество нецех, укореняется, имеется в виду, это обсуждалось тоже в предыдущем пункте, выше, чем воля и наслаждение. Каким-то парадоксальным образом ницохин укореняется чрезвычайно высоко, именно с фиранием нецех, и вот это качество победоносности обладает чрезвычайно высоким корнем и источником, который поднимается даже выше родствен и войнок, которые, как вы знаете, являются выражениями, выражением окружающих сил души, относятся, там, происходят, связываются нами со сферой кесар и так далее. «Вейеней кола эйны ганайлы ваанифлоши еиш безгулис малхусы веойцерес якорой». И вот, любой ойнек, любое наслаждение, даже самое вознесенное, самое удивительное, самое фантастическое, которое человек может получить от драгоценностей, которые король может получить от драгоценностей своего царства. «Гины эйни тойфес моким клол и габе ницохин». Они совершенно никакого значения не имеют по отношению к победе. Почему король готов выложить на гора, там, продать все драгоценности, которые есть в сокровищнице его, и закупить оружие, которое необходимо для победы, там, накормить как следует своих солдат, то есть пустить драгоценности, которых никто не видел, которые там редчайшие, древнейшие ценности, которые были собраны его предками, почему он готов их выложить ради победы? Потому что победа является наивысшей ценностью, которая превосходит все, что там сентиментальные воспоминания о предках, превосходит какие-то там удовольствия, наслаждения, эстетическое наслаждение, которое он получал, рассматривая эти драгоценности. В конечном итоге, то, что он мог бы приобрести и чем он мог бы насладиться, продав эти драгоценности, там, поменяв эти драгоценности на что-то другое. То есть, ницохин – это наивысшая ценность, ради которой царь, король безоговорочно растрачивает все свои сокровищницы. «Вы гули фиши мидаса ницохин, гули майлами эйнек» – это по той причине, что качество ницохин, оно выше, чем наслаждение. Что удивительно, еще раз подчеркну, ну, неоднократно мы с вами отслеживали вот эту последовательность Седри Шталшлус, в которой все начинается в конечном итоге от предчувствия наслаждения, которое обуславливает волю, которая, в свою очередь, обуславливает все, что за ней следует, разум, эмоции, ну, а нецех вроде это эмоциональное качество. То есть, это одно из вот таких вот неразумных уже качеств, которые ниже разума. Тем не менее, оно оказывается выше, чем даже то, что возвышается над разумом. И даже больше того, вот это уже совсем за предел. Ради достижения победы король готов пожертвовать собой. То есть, если ничего не помогает, то король, ну, растрачены все сокровищницы, и все равно победа не достигнута, то король сам становится в строй и свою жизнь кидает напротив, пытаясь калькировать это выражение. Машлихам мелех минегдой. Хайов машлихам мелех. Он свою жизнь кидает, и так далее. Умицат гойдель аницохен оймет бе ацмей бе кише амилхома. И по причине величия вот этого ницохена он сам становится, он сам вступает в схватку. Вегулифиша ницохен натуа умуш аж бецема нефеш лимайлы йойсер микуйха загилуем шибе нефеш. По какой причине? То есть, а как это оправдать? Ну, в конечном итоге, ну, вроде ничего драгоценнее собственного существования для короля нет. Почему же он, если не может победить, почему же победа оказывается дороже его жизни, что ли? То есть он ставит в опасность свою жизнь, подвергает опасности себя. Как это может быть? А это может быть только по одной причине. Если ницохен, он укореняется и связан, по-моему, как здесь рабы говорят, натуа умушаш, посажен и укореняется. Посажен, как дерево сажают. В сущности души, которая выше любых раскрытых сил души. То есть, это начало, оно выше любых совершенно раскрытий душевных. Выше света и жизненности, которые раскрываются, которые нам ведомы. И по этой причине король, ну, делает, объявляет ничейной собственную жизнь. То есть, по отношению к победе, которая связана с сущностью его, его раскрытая жизнь, раскрытая вот осязаемая жизнь, как он ее проживает, она становится незначима. Он готов подвергнуть ее опасности. У Миколши Кеншигуми вазбисец лицов, это ануги млохим. Ну и уж понятно, что по отношению к этому пункту становится, ну, ясно уже совсем, что никакие материальные ценности, разумеется, не будут им сэкономлены ради, вопреки достижения победы. То есть, что король растратит все, что угодно, относящееся к его сокровищницам, к тому, что может доставить ему наслаждение и так далее, это все для него не играет роли, он все вложит в победу. Да, сейдер базегу, порядок здесь такой, дебейс милхома поисхим эзаицерс выносим и самолидей сори апекидим шеген пкиди ахайл. Порядок здесь какой? Во время войны открывают сокровищницы, и находящиеся в них поручают военачальникам, которые вот занимаются непосредственно нуждами, войсковыми нуждами. И этим военачальникам выдаются сокровища, которые король не применит реализовать, если потребуется это для достижения победы. Не для них, не для военачальников. Военачальники здесь служебную роль играют, они распределители этих средств, они организаторы этих средств. А направлены эти средства на нужды простых солдат, которые, собственно, и одержат победу, если они ее одержат. Ваадугма мизе юван лимайла, и пример тому понятен свыше, деешный гамкен пхинас ойцар, что свыше тоже есть аспект хранилища высшего, вегу мады комус вехосум, что это за хранилище? Это те глубины Торы, глубины духовности, которые совершенно скрыты и запечатаны. Подобно хранилищу, которое вот там заперто на 10 замков, и еще печать стоит сургучная. Векмойши косов ифтех авай лихойса цор и атеев. И как сказано, написано вернее, пускай откроет Бог тебе сокровищницу свою благую. И как мы просим во время молитвы Йом-Кипур, на исходе Йом-Кипура. Сокровищницу свою благую нам открой. Оми ойцер матоне матнас хином ханенейну хулу. И от сокровищницы своей даром надели нас. Шехем ойцерейс ахасумим, что здесь речь идет о внутренних, глубинных сокровищницах божественности. Увейс амилхома пойсахем за ицорейс шемойсерим ейсом алиды пекидим шехем пекиды ахайл. И во время войны, вот этой, ну, сейчас мы перешли в область примера, в область, вернее, на того, на что мы приводили пример выше, рассуждая о материальной войне, материальном короле и так далее. Вот в этой в духовной области, в духовных реалиях, во время войны открывают сокровищницы, шемойсерим и сомалиды и пекидим шем пекиды ахайл, распределяют их через военачальников, которые занимаются, собственно, обеспечением нужд войска. Омнама кавона губишвили ахайл, но при этом в качестве потребителей этих драгоценностей рассматривается именно вот конечное лицо, то есть этот простой солдат, который занимается ведением войны. Лифишеген гинемеви маницохен, поскольку именно солдаты приводят победу, осуществляют, реализуют победу. Везеу де Исруэл некроем цивесавая, и в этом заключается смысл того, что евреи называются цивесавая, воинством Бога. Лифишеген аншей ахаил, поскольку они именно и есть те солдаты, а шерге мойсим рыцойны шельмоким ленагет эзаминагет, которые реализуют волю Всевышнего, то есть это и есть тот инструмент, мы и есть тот инструмент, который реализует божественную волю, побеждая противника, под которым здесь, разумеется, подразумевается все, что противостоит распространению божественности, раскрытию божественности, то, что скрывает божественность в этом мире. «Велагем поиски мой цараэльен» и именно им, в смысле нам, раскрывают вот эту высшую сокровищницу «бешвильницу ахамилхом алынагет азаминагет» ради победы в войне, так, чтобы нам, чтобы мы смогли, стали способны, получили достаточно сил, там, провианта, оружия, для того, чтобы у нас были средства, для того, чтобы прокинуть противостоящее начало, победить противостоящее начало и добиться реализации божественной воли. Как ни странно, исходный пункт мы с вами закончили. Думаю, что не вредно будет посмотреть, подытожить его при помощи краткого изложения этого урока на сайте. А на следующем уроке, с Божьей помощью, во вторник, начнем изучение уже Майморим нашего Ребе, которые будут объяснять данный фрагмент Гемшиха.